Здравствуйте. На волнах радио «Свобода», на нашем сайте свобода.орг и на телеканале «Настоящее время» программа «Лицом к событию». У микрофона Андрей Трухан. Следующие 50 минут мы посвятим Украине, стране, в которой происходят яркие, разнообразные, драматические события, где много проблем и много людей, которые хотят сделать эту страну лучше. И вот мы поговорим о том, что из этого получается или не получается. А таким поводом, к сожалению, печальным, трагическим поводом для нашей беседы служила вчерашняя трагедия, когда под Киевом вечером была убита Амина Акуева, жена обвиняемого в покушении на Владимира Путина Адама Осмаева. Ну, все, наверное, уже знают, как это произошло. Это семейная... Эта семейная пара ехала в автомобиле и где-то на узком таком участке, где они вынуждены были притормозить, раздались выстрелы. В итоге Амина погибла, а ее муж получил ранение, хотя, наверное, большинство наблюдателей считают, что именно он был целью этого покушения. Первая версия, которую гласили украинские власти, те, кто занимается расследованием, естественно, заключается в том, что это российский след. Позже к нему добавился чеченский след. Но, как всегда, в таких случаях сложно, а иногда даже невозможно точно сказать, кто же убил, за что. И вот мы попробуем об этом сегодня поговорить с нашими гостями. У нас в студии журналист Надежда Киворкова, доктор политических наук Юлия Несневич. И с нами по скайпу будут наши коллеги, журналист Аркадий Бабченко и политолог Виктор Гержов. Прежде всего, я хотел бы выразить соболезнования Адаму Осмаеву и другим родным и близким Амины Акуевой, высказать им соболезнования и слова поддержки. Всегда трагедия, которая постигает неожиданно, она самая страшная. И я думаю, что их это не сломило, это борьба за те идеалы, которые они считают для себя важными. А первый вопрос я хотел бы задать Надежде Киворковой. В Украине уже который раз за эти последние месяцы, недели происходит такое трагическое событие, убийство или попытки убийства. С чем вы это связываете? Что не так?
Ну, дело в том, что Амина – это ситуация особенная. И это особенный человек, особенная женщина. Поэтому я бы... Конечно, у каждого выстраивается этот жуткий ряд. Но мне кажется, что неправильно вот как бы сразу погружать нас вот в этот перечень трагических событий, потому что это чеченка, это жена чеченца, и нас хотят вот сконцентрировать именно на обстоятельствах этого свойства. Ну, что касается убийства, ну, может быть, я как-то очень грубо выскажусь, но, знаете, мне кажется, спецслужбы соседнего государства вполне свободно себя чувствуют на территории этой страны и делают, что хотят.
Спасибо, Юрий Анатольевич. Вопрос Юрию Несневичу. Что вы думаете по поводу этого убийства? Оно попадает в какой-то ряд или...
Я думаю, что да, потому что действительно за последнее время какой-то вдруг резкий всплеск вот самого разного рода покушений в разные стороны. И мне кажется, что это, в общем-то, достаточно яркое свидетельство, что в стране ситуация не очень спокойная, не очень устойчивая. Обычно, когда возникает некая политическая нестабильность, количество вот терактов, количество убийств, заказных, политических, криминальных, оно всегда возрастает. Поэтому мне кажется, что это вот как раз звонок, в первую очередь, для украинских властей, что у них не все прекрасно в датском королевстве.
Ну, мы поговорим об этом еще позже, а я обращаюсь к Аркадию Бабченко. Добрый вечер, Аркадий. Насколько я знаю, вы были знакомы с этой семьей, знакомы с Адамом Осмаевым, с Аминой Акуевой, да?
Да, добрый вечер. Нет, мы не были знакомы. Ну, то есть мы были знакомы, но очень поверхностно. Мы встретились один раз на телеканале АТР, где Амина, это крымско-татарский телеканал АТР, куда Амина с Адамом приходили. Амина должна была вести там передачу свою о чеченском сопротивлении. Я там веду свою программу. Она успела записать одну единственную передачу. Сегодня, кстати, она будет в эфире в 11 часов, по-моему, по Москве. Всем предлагаю посмотреть. И мы вот встретились, очень поверхностно встретились на телеканале. Ну, поздоровались, познакомились. То есть состоялось знакомство, но так особо мы поговорить ни о чем не успели. Я хотел, мне почему-то было важно вот именно перед Аминой извиниться. Я хотел извиниться перед Аминой за то, что за чеченскую войну, за то, что Россия сделала с Чечней, за то, что я участвовал в этой империалистической, в общем-то, войне. Но на ходу это было не как бы несподручно, да, потому что разговор, в общем-то, серьезный. Я подумал, что ну окей, мы познакомились, встретились, в следующий раз встретимся, поговорим уже серьезно. Вот следующего раза не состоялось.
Аркадий, а как вы считаете, это как бы было покушение на мужа, или Амина все-таки тоже играла самостоятельную роль, как политик, как, я не знаю, волонтер?
Они были две самостоятельных фигуры. Это был такой симбиоз двух действительно личностей, двух самостоятельных фигур. Охотились за ними, за обоими. Это, насколько вы знаете, уже не первое покушение. Совсем недавно, месяц или два назад, я не помню сейчас точно, да, совсем недавно уже на Адама было покушение, когда к ним пришел чеченский, в общем, наемник, представился журналистом, стрелял в Адама Осмаева, но Амина успела его ранить первым.
Спасибо, Аркадий Бабченко. Оставайтесь на связи. Мы продолжим разговор. Я обращаюсь к Виктору Держову, политологу украинскому. Виктор, а вот эти версии, которые сразу же были названы по горячим следам, российский след, чеченский след, еще какой-то, они убеждают вас лично, как к этому в Украине относятся?
Ну, если принимать среди нескольких версий эту, да, скорее всего, она будет превалирующей. Дело здесь очень простое. Война фронта Донбасса перешла в мирные города, в частности в Киев. Давайте вспомним июль 16, когда был взорван автомобиль и погиб известный журналист Павел Шеремет. Затем был убит киллером среди бела дня экс-депутат Госдумы Денис Вороненко. Свидетель, кстати, важный в деле государственной измены Януковича, бывшего президента Украины. Затем был также убит Тимур Махаури, боец чеченского батальона. Позже были покушения другие. Например, предотвращено было покушение на Антона Геращенко. И вот совсем недавно был взрыв перед зданием телеканала «Экспресс». Значит, покушение было, и он ранен, а двое или трое погибших, на депутата Игоря Мосейчука. И вот свежее убийство. Знаете, мы уже, я боюсь этого слова, привыкли к этому, но то, что уже в ожидании каких-то подобных событий, не только убийства людей известных, которые так или иначе принимали участие в войне, и являются какими-то личными врагами, там, не знаю, Кадырова, Путина, но и военные объекты взрываются, другие объекты, значит, в Украине. Вот. Все это ответ на один вопрос, что Россия ведет диверсионно такую террористическую деятельность активную в Украине. Ничего другого я здесь не вижу.
Спасибо, Виктор Гержов. Оставайтесь с нами на связи. Я хочу напомнить, что сразу же после покушения Адам Осмаев высказался тоже по поводу версии.
Ей попало в голову. Я сколько мог проехал, еще машина тоже, когда двигатель попали, что не знаю, остановилась. Я ее пытался оказать первую помощь там. Но ей в голову попали, так что там.
Сразу?
Да.
Вы связываете это с тем покушением, которое было на вас лично?
Конечно, это продолжение.
То есть это российский след?
То есть это то же самое, это звенья одной цепи. То, что на Мосейчука там здесь действует террористическая какая-то группировка, которая как бы.
Адам Осмаев сразу после покушения о версии. Вопрос Надежды Киворковой. Надежда, вы вначале сказали, что Амина – это особый случай. Что вы имели в виду?
Это очень важный был человек. Это была очень яркая женщина, которая, оставив буквально все свои домашние попечения, вообще всю свою спокойную жизнь, свою медицину, была призвана этой революцией, она ушла в эту революцию. И при этом она была всегда строго в хиджабе, она всегда позиционировала себя как чеченка, и она осуществляла вот такую очень неприятную для Москвы связь между украинским восстанием, украинской революцией и чеченским сопротивлением. Она всегда это подчеркивала, вот эта вот прекрасная программа, серия программ, которую она придумала, и которую она написала, и которую она успела снять только в начале, только первую часть. Это очень важно, потому что, ну, как бы, знаете, вот эта вот вся большая политика, она отдана большим каким-то величинам. Там вот есть какой-то такой Кремль, есть какой-то такой вот гигантский Киев, а есть еще множество других очень важных силовых, общественных, народных, каких угодно. Конечно, Украина гораздо свободнее себя чувствует. Чеченцы, которые там находятся, они гораздо свободнее. Поэтому мы же знаем о том, что был большой призыв с украинской стороны к чеченцам и к другим мусульманам. И она была точкой сборки. Поэтому она очень важна была в этом плане. Кроме того, это был человек, который своим обликом, своей грамотной речью, своим необычайно тонким пониманием вообще происходящих процессов сделала, ну, что называется, образ мусульман в Украине гораздо более приемлемым, нежели он был, скажем, до революции 14-го года. И почему, скажем, крымские татары в таком были тесном с ней контакте? Потому что она объясняла вот всем своим последовательными действиями, всеми своими выступлениями о том, что эти мусульмане и мусульмане вообще – это союзники этой свободы. Поэтому она была очень, очень важным элементом.
И сейчас ей нет замены, на ваш взгляд?
Я не знаю другой замены. Я просто не знаю никого, кто бы близко подходил. Нет, конечно, это очень среда талантливая. И, конечно, кто-то появится, но пройдет какое-то время. Она была очень яркая. Она умела говорить. И то, что она задумала вот эту очень важную программу о людях, лицах и событиях чеченского сопротивления, это было очень важно.
Спасибо. Юлия Анатольевич, вам вопрос. Вы в начале программы сказали, что вот эти убийства – это свидетельство какого-то, ну, нехорошего состояния украинского или власти, или украинского общества. А что вы имели в виду? Вот, можно уже как-то диагностицировать это?
Нет, ну можно. Ну, значит, во-первых, мы можем констатировать, что украинские спецслужбы не справляются со своей миссией, если это действительно российский след, а к этому есть очень большая вероятность. Понимаете? Любая страна. Не существует системы безопасности именно для того, чтобы в первую очередь защищать своих граждан. Если происходит, вот уже целая череда убийств, это же не единичный случай. То есть практически спецслужбы Украины не справляются со своей задачей. Обычно такие истории происходят со спецслужбами, когда, я говорю, не выстроена система устойчивого государственного управления. Значит, здесь вот есть какой-то дефект. Понимаете, вот я о чем говорю. И это очень опасно, потому что действительно, тут правильно сказал коллега, что война, так сказать, с границ там, Донбасса и переместилась внутрь страны. Ну, извините, но для этого и существуют и войсковые подразделения, и спецслужбы, которые такие вещи должны просто понимать. Потому что это действительно так и происходит. Вот я что имел в виду. Понимаете?
Спасибо, Юлий Анатольевич. Вопрос Аркадию Бабченко. Аркадий, вы слышали вот то, что Юлий Несневич сказал о том, что не выстроена государственная система, что спецслужбы несовершенно украинские. Вы там уже живете довольно давно. Как вы оцениваете ситуацию вот со спецслужбами, с государственным управлением в Украине?
Ну, спецслужбы работают, спецслужбы есть, и тут предотвращаются и теракты, и предотвращаются, находятся диверсионные группы, и какие-то провокации предотвращаются. Они работают, но просто надо понимать, что до 2014 года все спецслужбы были под управлением Москвы, да, Альфа командовал там, не Альфа, я уж не помню, там СБУ, по-моему, да, или чем там, командовал ставленник из Москвы, да, то есть тут не то, что спецслужбы, тут все государственное управление находилось под Москвой. И государство, в принципе, по большому счету, украинское государство сейчас на самом-то деле только 3 года еще, да, потому что действительно независимое государство Украины образовалось в 2014 году после Майдана. Но и тут же началась война. То есть не было времени выстроить это государство, да, эти государственные институты на 100% так, чтобы они заработали, не знаю, там как, скажем, в Соединенных Штатах или, не знаю, там в Израиле, да, такой возможности просто нету. Безусловно, здесь основные силы направлены на восток, на фронт, да, работают там. Вот. Но, тем не менее, спецслужбы все-таки работают, но надо понимать, что здесь и враг еще такой, хороший враг, серьезный враг, да. Россия, например, вот с этими диверсионными группами, она когда столкнулась, она там лет 10-15, наверное, с ними боролась, со всеми этими терактами, да? А здесь действуют не какие-то там радикальные отморозки, не какие-то там фанатики, а здесь действуют уже, в общем-то, люди, обученные на государственном уровне, да? Поэтому и здесь, конечно же, полно и инсургентов, да. Я не думаю, что это была какая-то там заброшенная спецгруппа из России. Я думаю, что здесь инсургенты, которые здесь давно живут, они просто были активизированы и их использовали. И от такого защититься очень сложно, потому что, ну, и имена, дам, они знали, что за ними охотятся. И первое покушение на них было, и оба они были вооружены, и оба они носили бронежилеты. И охрана им была предоставлена, да, но если за тобой действительно охотятся вот люди такого уровня подготовки, да, там, которые имеют возможность расстрелять твои автомобили из автомата, из автоматического оружия, из кустов, но тут защититься очень сложно. Здесь должна быть действительно уже, ну вот прям вот стопроцентный комплекс мер, вот прям стопроцентная работа спецслужб, не знаю, вот Израиль, наверное, например. Другое дело, что действительно я согласен, что Амина являлась символом. Амина действительно это был символ такой, и понятно, что за ней охотились, и, на мой взгляд, здесь в таком случае, не знаю, там, может быть, охрана и там бронированные автомобили, кортеж должны быть прописаны законодательно, да, независимо от того, хочет человек этого или не хочет, вот об этом можно говорить. Но пока вот так вот, в общем, да.
Спасибо, Аркадий Бабченко. Вопрос Надежды Киворковой. Надежда, вот Амина... чеченская девушка-мусульманка, и она боролась за свободу, за демократию в европейском смысле. Это исключение или эти идеи уже на Востоке распространяются?
Ну, во-первых, Кавказ – это не Восток. Чечня – это точно не Восток. Чеченцы – это, ну, наверное, самое демократическое сообщество.
Самое западное общество России, да?
Нет, это не самое западное общество России, но на постсоветском пространстве это самое модернизированное сообщество. То есть все высланные, депортированные народы такую модернизацию чудовищную через жуткую кровь и несчастье прошли, но чеченцы вынесли из этой модернизации, условной, максимальную пользу для себя, потому что они... Это было сознательно принятое решение, когда они направляли своих детей в институты, в вузы, в университеты.
В советские?
Конечно, в советское время. И это осталось. То есть, несмотря на эти две ужасных войны, понимание того, что образование важно, там есть. Это во-первых. Во-вторых, но дело в том, что украинское пространство – это пространство свободных людей. Оно, когда вы приезжаете из Москвы в Киев, вы просто перестаете ориентироваться, что там это другие люди, другие представления, другие понятия обо всем. Это свободные люди, которые добыли свою свободу, ну, большой кровью. Поэтому вот это соединение, оно было естественным. И Амина, не то что она какая-то такая вот непонятное исключение из чеченского общества, которое, несмотря на свой хиджаб и свой ислам, разделяло эти ценности. Нет, она понимала, что то, за что они сражаются, это не исчерпывается представлениями о демократии, либерализме, западных ценностях. Это гораздо больше, потому что когда над вашей маленькой восставшей территории нависает такая гигантская враждебная ей сила, это уже проходили чеченцы. И у многих чеченцев, это не только у нее, было ощущение, что, ну да, мы там не смогли, но здесь вдруг мы сможем. Это, понимаете, человек же не сидит и не формулирует, тем более женщина. Значит, я здесь вот за либеральные ценности, здесь за демократические, здесь я немножко поступлюсь там чем-то. Нет, это же, это такое движение, которое вас захватывает, и этих людей захватило. Там было очень много чеченцев и на Майдане, и на фронте. Поэтому это нормально?
Спасибо. Юрий Анатольевич, вы согласны, что западное чеченское общество вестернизировано?
Я думаю, что это такое немножко идеализированное представление, потому что, к сожалению, чеченцы были по обе линии грани, обе линии фронта. И это мы прекрасно знаем. В любом обществе есть часть более продвинутая, есть часть. Это в любом обществе, тут чеченское, российское, украинское общество, это без разницы. Общество само по себе все время не бывает однородно. Просто в природе, даже в любое европейское общество возьмите, оно далеко не однородно всегда. Видимо, то есть не видимо, а судя по тому, что происходит, вот человек, о котором мы говорим, он относился к вот этой продвинутой, вот то, что Хосер Теган и Гассет называл избранные меньшинства, но избранные в каком смысле? Не в том, что они избраны кем-то, а в том, что они берут на себя ответственность. И такие люди существуют в любом обществе. Но все общество такое не бывает. Это была бы слишком идеальная картина. Мы тогда не имели никаких проблем ни в одном обществе, мы их имеем во всех обществах, я еще раз подчеркиваю. Даже в такой славной демократической либеральной Европе такие же проблемы существуют.
Спасибо, Юрий Анатольевич. Вопрос Аркадию Бабченко. Аркадий, вы были на чеченской войне. Вот как, на ваш взгляд, характер чеченского народа? Вот собеседники, с одной стороны, Надежда Киоркова считает, что это общество, которое модернизировано, а Юлий Несневич немножко, ну, как бы так, выражает сомнения по этому поводу. Как вы увидели чеченцев? Как сейчас оцениваете?
Ну, это разные вещи, конечно, нельзя сравнивать 96-й год и 2017-й. Я абсолютно согласен с Юрием, что общество, оно все разнородное, да, и у каждого свои мотивы. А сейчас, на мой взгляд, Чечня образца 2017-го и Чечня образца 94-го, 96-го, там, 98-го, это две абсолютно разные страны, потому что тогда вот я был в Чечне в 96-м, и там действительно чувствовалось, там был подъем духа, там было действительно чувствовалось единение нации, там действительно чувствовалось такое гражданское единение, да, там чувствовалось, что образовывается общество, и они действительно, это общество, оно действительно хочет воевать за свободу и воюет за нее, да. А сейчас, в 2017-м Чечня, это, конечно, абсолютный Сталин ГУЛАГ, это абсолютно задавленная, ну, это 37-й год, да, это задавленная территория, пораженная страхом, с абсолютными репрессиями, с массовыми убийствами. Да? И те люди, которые действительно хотели свободы, те, которые воевали тогда за свободу, они сейчас из Чечни бегут. Я вот общаюсь с чеченцами на Западе, и да, действительно свободные люди, европейские, западным выбором, но им нет места сейчас там, в той Чечне. Вот Амина была, безусловно, из таких людей, потому что если бы Чечня была свободной, но она была бы там и, конечно, занималась бы строительством Чечни, самой Чечни. Сейчас об этом пока говорить не приходится.
Спасибо, Аркадий Бабченко. Вопрос Виктору Гержову.
Секундочку, можно?
Да, хорошо. Я позже задам вопрос. Надежда хотела ответить.
Я хотела бы, чтобы мне не приписывали как бы такие вот высказывания или мнения о том, что вот сегодняшняя Чечня – это модернизированное и абсолютно свободное общество. Я говорила о чеченцах. И я говорила о чеченцах, которые не находятся в Чечне. Но при этом чеченское общество, которое, конечно же, связано и с Чечней, оно обладает рядом свойств, которые отличают их. Амина была представителем очень ярким именно вот этих черт. Но я не говорила о том, что не надо мне приписывать.
Спасибо. Я не буду приписывать больше, ничего. Постараюсь, по крайней мере. Вопрос Виктору Гержову. Виктор, как вот украинцы, украинское общество относится к чеченцам, к людям других национальностей, другой веры? Вот повлияла ли как-то революция достоинства на это отношение? что-то у нас со связью. Давайте восстановим и поговорим еще с Виктором Бержовым. Ну, Надежда, я понял вашу позицию, что есть люди, которые ведут Чечню, чеченский народ вперед. Если правильно понял Юлия, такие личности есть в каждом народе, в каждой нации, и не всегда за ним идет большинство.
Вот это вот в этом-то и проблема развития. Вот те страны, даже не государства, а страны, это разные понятия, развиваются, когда большинство идет вот за этим избранным меньшинством. Там, где этого не происходит, нет развития. Понимаете? А основная масса людей в любом обществе, это все-таки вот, ну, так сказать, люди, которые не... даже не видят себя вот в роли ведущих, они скорее ведомые. И, кстати, довольно трагические события происходят, когда на первый план выходят именно вот эти ведомые, а не ведущие, понимаете? И тогда в обществе наступают очень серьезные проблемы. У нас сейчас и просто есть перед глазами свидетельства вот таких явлений. Трамп, Брексит, и вот это вот все из этой же серии. Я именно об этом говорю. А то, что люди, так сказать, понимаете, вот есть действительно есть разные понятия государства и страна. Это еще Дмитрий Лихачев четко сказал, что страна – это люди, это культура, это природа. Государство – это совсем другое. На территории одной и той же страны могут быть разные государства. На территории страны, которая называется Россия, была очень разной формы государства. Но страна от этого не меняется. И в любой стране, в любом народе, в любое время есть более, так сказать, комфортные времена с точки зрения развития, есть менее, когда страны попадают под какую-то очень серьезную проблему. Поэтому здесь вот, я насколько понимаю, мы разговариваем именно о вот этих людях, вот этих избранных меньшинств. Вот сегодня, я согласен, они в основном, так сказать, чеченское общество, ну, эти люди из него вытеснены. Скажем, не так, что они сами ушли, они оттуда вытеснены, вполне сознательно они оттуда вытеснены. Вот о чем идет речь.
Можно их условно назвать пассионариями? Или...
Да, нет, ну, безусловно. Скажем, почему действительно правильно разница между 94-м, 96-м годом и сегодня? Потому что еще есть такие и моменты вот, в политической истории. Возникает такой взрыв пассионарности. Обычно в моменты смены режимов, в моменты формирования новой государственности, там есть взрывы пассионарности. Тогда немножко другая ситуация. Это как раз вот эти люди, они находятся действительно на передовых позициях, они за себя, за собой ведут всех остальных. А вот впереди не пассионарные, там, к сожалению, картинки бывают. Другие.
Спасибо. Вопрос Виктору Гержову. Как украинское общество относится конкретно к чеченцам и представителям других национальностей, других верований? И изменила ли что-то революция достоинства в этом смысле?
Сразу скажу, что в украинском обществе отсутствует само понятие и явление ксенофобии. Что касается чеченцев, то украинцы к ним относятся с большим уважением. Потому что они также боролись за свою независимость, как сейчас борется Украина. Потому что 26 лет декларированной, нереальной, а просто провозглашенной независимости, они не сделали Украину в полной мере реально независимой. Вот только сейчас на фронте, в боях, вот этих с кровью, с терактами, совсем с большой борьбой геополитической, мы приближаемся, надеюсь, к реальной независимости. Поэтому все, что происходило в Чечне, и две войны, украинцы все время поддерживали чеченцев. И надо сказать, что процессы, которые сейчас запущены в России, вся та политика внешняя, внутренняя, кремлевская, она, конечно, приведет, наверное, к Советскому Союзу 2, то есть Россия рано или поздно распадется, потому что начнутся, наверное, внутренние процессы сопротивления, знаете, когда и чеченский народ, наверное, отнимет первым, да, и другие кавказские народы, там, не знаю, Татарстан и даже территории такие, как Сибирь, там Дальний Восток, они могут также потребовать независимости, вот, и будут за нее бороться. И поэтому Акуева, да, она действительно поддерживала связь с протестным движением в Чечне, какой он там не есть сейчас, с людьми, которые продолжают бороться за независимость Ичкерии. И она понимала одну очень важную вещь. Это понимают не только чеченцы, но и многие другие народы России, что без свободной независимой Украины не будет свободной независимой России, демократичной, вот, нормальной, которая живет в мире и в согласии с соседями и со всеми другими странами, которые борются за мир, демократию и процветание. Поэтому очень жаль, мы скорбим вот по поводу гибели Амины Окуевой.
Виктор Гиржов, спасибо. Продолжим с вами беседу позже. А мне показалось, Юрий Анатольевич, что вы хотели что-то добавить.
Ну, я говорю, это опять такая вот, тут почему-то все время желание нарисовать абсолютно идеальную картинку. Когда мы рисуем идеальную картинку, мы на самом деле не понимаем реальных процессов. И самое главное, мы не понимаем тех угроз, которые реально существуют. Заявить сегодня, что на Украине нет ксенофобии, но извините, это, так сказать, передержка. Она там есть. Там есть националистические движения, есть определенные конфликты с поляками сегодня. Так что там всего этого добра тоже хватает. Не надо вот тут...
Но рисовать... это можно назвать ксенофобией или это явление политического какого-то?
Не-не-не, там есть ксенофобия. Понимаете? Это политическая ксенофобия, если хотите, если вам так понять. И вот сейчас пропустить этот момент, не почувствовать, что угроза здесь создается, это очень опасно. Потому что в момент зарождения нации, даже не государства, в Украине идет зарождение нации. Вот на самом деле это очень тяжелый процесс, связанный с очень, может быть, связанный с очень большими издержками. И вот в эти моменты как раз самые, ну, если хотите, экстремальные группы, они выходят на первый план. Это вот известно, это как бы закон. И вот здесь пропустить этот момент, я считаю, что все благостно, боюсь, что это может закончиться для Украины не так благополучно, если вот этот момент четко не понимать, как он существует, понимаете?
Спасибо, Юлий Анатольевич. Вопрос Аркадию Бабченко. Аркадий, а что вы скажете насчет ксенофобии в Украине, политической или какой-то? Вы это ощущаете, видите?
Вот я вам хочу сказать, что ксенофобии в Украине практически нету. Да? Если брать по сравнению, сравнивать с Россией, то ее нет от слова совсем. Если ее брать в сравнении с Европой, ну, ее гораздо меньше, чем, скажем, я не знаю, в той же самой Чехии или в той же самой Германии, где вот эти все ультраправые партии полезли сейчас вверх, где там, не знаю, то, что Ле Пен набрала 30% на выборах во Франции, но здесь, конечно, здесь, безусловно, есть эти радикальные люди, которые орут там «бей всех, спасай Украину», они везде, во всей стране есть. Но они, может быть, заметны где-нибудь в интернете, потому что они много шумят, от них много шума. Но их рейтинги там колеблются в районе 1-1.5%. Да? То есть по факту их здесь нет вообще. Вот я русский, да, я приехал из Москвы. Тут московский говор, российский говор тут вычисляется вот после первого же «здравствуйте». Да? Здесь за 10 минут все понимают, что откуда я приехал. Я не помню ни одного случая, чтобы мне кто-то хоть что-то сказал. Вот вообще ни одного. Здесь судят не потому, здесь действительно абсолютно дружелюбная такая нация, в общем-то, да, и здесь судят не потому, откуда ты приехал, а потому, какой ты человек. Если ты, да, если ты, безусловно, наденешь колорадскую ленточку и пойдешь по Крещатику орать там «Слава России», но ты 100 метров не пройдешь, тебе голову проломят, да, наверняка, а то и убьют, прям закопают там же на месте. Но если ты нормально приехал, нормально себя ведешь, ну, никаких проблем здесь не возникает. У меня много друзей совершенно абсолютно разных национальностей, и мы с ними спокойно и встречаемся, и говорим, и вот таких вот каких-то, и чувствуем себя при этом безопасно, чувствуем себя при этом безопасно. Безусловно, повернутые на голову люди, они есть везде, по всему миру, но какого-то особого здесь влияния они пока еще, по крайней мере, пока еще не оказывают, и этого еще не чувствуется во всяком мире.
Спасибо, Аркадий. Извините, так замечу, ну, в шутку, что ли. Какой же вы русский? Вы Бабченко. Кто же вас будет считать русским? Вот?
Ну, безусловно, да. Но разговариваешь ты с людьми не по паспорту, а по говору и по акценту. А то, что я приехал из России, это понимается тут же, сразу.
Спасибо. Ну, Надежда у нас что-то замолчала. Вот вы сказали, что в Украине, в Киеве свободные люди. Вот что они добились после революции достоинства?
Что... Ну, а что нужно было добиться? Рабочих мест или, ну, какие ценности? Вы поймите, что мы живем в то время, когда все старые политические лозунги, идеи, партии, программы, все это хлам, все это мусор, больше этого нету. Нету левых, нету правых. Вот эта попытка объяснить Украину как национализм, ну, это провалится, потому что там, кого там только нету. И... В Украине, Ну, наверное, там при каких-то обстоятельствах они любят попеть свои песни и любят вот проявить что-то такое, что можно квалифицировать как национализм. Но это же не так, потому что их идентификация строится на том, что они против вот этой гигантской силы, которая против них
развернула... Называется нашей страной, да.
Ну, ее можно по-разному называть... И это очень мобилизующая вещь. Возвращаясь к чеченцам, я все-таки настаиваю на том, что это совершенно особый народ, потому что просто на пространствах бывшего СССР другого народа не было, который восстал бы в XIX веке многократно, в XX веке после революции и выдержал бы депортацию, выйдя оттуда, ну, в очень, я бы сказала, таком боевом состоянии, в смысле, их дух был очень силен, и после этого они выдержали две войны. Я не знаю, просто вот, ну, приведите пример, какой народ еще здесь мог бы пережить это при этом...
Ингуши.
Гигантское...
Ингуши.
Ну, ингуши не пережили две войны?
Они до сих пор там... Процессы не менее жесткие, чем были в Чечне. Просто там действительно прямой войны нету. Ну и депортации, восстания. То же самое было. Это вообще родственные народы.
Ну, это вайнахи. Давайте их не будем даже разделять. Ну, говоря о них, я не имела в виду, что ингуши чем-то
хуже. То же самое происходит в Дагестане, например, сегодня. Это вы зря думаете.
В Дагестане
каждый
не было...
Каждый народ уникален. Каждый народ уникален.
Нет, ну так, конечно, да, конечно, так все
уникальны. Если мы покопаемся в истории любого народа, то мы там найдем и войны, и притеснения, и все, что хотите. А что, украинцев не было притеснений в свое время?
Притеснения были, но не было ответной реакции.
Ну, это... Такой довольно спорный вопрос.
Ну вот, замечательная в студии дискуссия. Я хотел бы немножко повернуть в другую сторону, если получится, затрагивая тот же национальный вопрос внутри Украины. Вот в этом году активно в политическую жизнь вошел Михаил Саакашвили. Вопрос Юлии Несеневич. Как вы считаете, вот роль Саакашвили, она позитивна в строительстве украинской государственности? Вот, или наоборот, она содействует тому, что государственное управление не может выстроиться никак? И...
Понимаете, там отдельный комплекс проблем. Значит, во-первых, когда я говорю о строительстве нации, это нормальный процесс, который должен происходить. Это не такой реакционный национализм. Нация должна сформироваться, они формируются.
Это, политическая нация?
Или если хотите, да, гражданская нация, политическая, как принято говорить. В науке есть понятие гражданская нация. Вот сегодня на Украине формируется гражданская нация. Ее, к сожалению, из-за целого ряда причин, из-за тех же притеснений и так далее, ее не было. Были попытки ее создавать неудачные и так далее. В моменты строительства гражданской нации, я еще раз говорю, появляется некий такой заряд пассионарности, который может унести в очень разные стороны. И вот, к сожалению, вот в моменты таких пассионарных явлений наиболее радикальные элементы, они оказываются наиболее востребованы, потому что они как бы пытаются действовать в ту или другую сторону, худшие, хуже или лучше. В этом смысле Саакашвили – это тоже проявление вот некой пассионарности, которая вот появляется. И, насколько я понимаю, здесь есть серьезнейшая политическая проблема, что у руководства Украины пока вот с этими экстремальными, я скажу, моментами, оно не очень справляется. Оно, видимо, не может найти к ним определенный подход. Понимаете? Оно пришло на волне, кстати, вот то, что мы называем Майданок, пришло к власти. Но дальше вот эти силы, которые появились в момент Майдана, они до сих пор, кстати, оказывают очень серьезное влияние на власть и не всегда положительно. Давайте это честно признаем. Понимаете? И вот эта проблема существует. История Саакашвили, она вообще особая история. Его ситуация с ним в Грузии, я просто там был с очень многими людьми. Там он сделал очень много для Грузии, но его занесло в какой-то момент. И он себе там нажил врагов. Вот, не дай бог, он точно то же самое произойдет с ним.
И занесло в Украину, да.
Да, его после этого занесло в Украину. На самом деле, это не шутки, это так и произошло. Потому что он в Грузии, так сказать, ну, есть его сторонники, но большинство людей, вот я общался сейчас недавно, был в Грузии, они не очень к нему хорошо относятся. Отдавая дань за то, что он все-таки сделал для страны. Там целый ряд блестящих вещей было при нем сделано, сделано его командой. Это правда. Это реальность. Это факты, которые существуют. Но вот когда человек начинает, так сказать, немножко заносить вот в эту пассионарность, в личную такую вот вождистскую такая система. У Саакашвили есть вот эта вождистская нотка. Она очень опасна.
Спасибо, Юлий Несневич. Вопрос Аркадию Бабченко. Аркадий, как вы оцените движение Саакашвили? Оно позитивное для Украины? Оно массовое? Какое оно?
Я, как все-таки гражданин, еще как человек с российским паспортом, я не лезу в украинскую политику, я стараюсь не комментировать, не высказывать свое мнение. Я могу сказать только свои наблюдения.
Конечно, это интересно.
В общем, вот это вот движение, которое сейчас происходит около Верховной Рады, его не поддерживает практически никто. Там сначала пришло 1000-2000, наверное, человек, потом там сейчас осталось 100-120 человек там сейчас есть, то есть это, конечно, никакой не Майдан, когда и Майдан, и Крещатик, там, и Крушевского, все до Рады было заполнено людьми. Там 100 человек сейчас сидит, и понятно, что это полный провал. Но это происходит по той простой причине, что Майдан был тогда, Майдан 2014 года, это было в неком смысле национально-освободительное движение, я бы даже так сказал, потому что все понимали, что Янукович посажен Москвой, что это ставленник Москвы, что он управляется полностью из Москвы, и не было ощущения, что это наша власть, да, что мы ее выбрали. Вот сейчас Саакашвили, пытаясь использовать те инструменты, которые использует Майдан, он сталкивается с тем, с чем-то столкнулся, на мой взгляд, например, Петр Павленский, поджигая двери Банка Франции. Да, если ты поджигаешь дверь приемной ФСБ, протестуя против тоталитаризма, это одно. Если ты поджигаешь дверь Банка Франции, ну, это совсем другое. Да? Вот здесь произошло ровно то же самое. Если ты протестуешь против попытки узурпации власти ставленником монополии империи, это одно. А если ты ровно тот же самый инструменты, перебор инструментария, overkill, да? Если ты те же самые инструменты пытаешься использовать в ситуации, в общем-то, не такой критической, да, то это уже люди этого не поддержат. Потому что, ну, власть здесь ощущается... Здесь рейтинг нынешней власти, он совсем небольшой, да. И хают и ругают ее здесь тоже только в путь. Но люди не понимают, зачем сейчас идти устраивать революцию и опять сносить государство и опять все пытаться строить сначала, тем более, когда идет война, когда просто через 2 года можно пойти и проголосовать. Это наша власть, да, она не очень хорошая, но это наша власть, мы ее просто выберем. Зачем вот все эти новые Майданы и до основания затем? Вот ситуация примерно такая сейчас.
Спасибо, Аркадий. Вопрос Виктору Хиржову. Виктор, а как вы оцениваете движение Саакашвили и чем разрешится, на ваш взгляд, этот вопрос с лишением гражданства?
Значит, я, наверное, с Аркадием согласен, что оба Майдана были таким глобальным явлением. Там решался вопрос, как говорится, или-или, да? Вот. Здесь совершенно другая ситуация. Здесь, да, много недовольных нынешней властью, положением дел в стране. И как вот сказали в студии, что действительно Украина строит гражданскую нацию или, другими словами, политическую нацию и строит государство, все и воюет, все это делается параллельно, понимаете? Вот. Но должен сказать, что украинское общество, кстати, в отличие от власти, быстрее учится, очень быстро, и оно уже дозрело до того понимания, что есть демократические механизмы смены власти, и когда вопрос действительно не стоит глобально, да, или мы идем в одну сторону вектора развития или в другую, здесь можно уже внутри страны решать это путем выборов, каких-то, да, протестных акций, но такого противостояния, как было на Майдане, уже не будет. Вот. Что касается лидера этого протестного движения, Саакашвили, конечно, у него есть, я считаю, большой опыт работы в Грузии, ее трансформации положительные, есть итоги. Вот. И, конечно, собственно, его с этим багажом Порошенко пригласил в Украину. Не только у многих, как мы знаем, да, как я их называю, волонтеров, которые помогали там строить экономику, решать какие-то реформаторские задачи. Вот. Ну, сейчас там между ними пробежала кошка, и, конечно, лишение гражданства, я считаю, это очень неправильный и опрометчивый шаг власти, потому что это новая волна была, взрыв, особенно со стороны тех людей, которые не поддерживают власть. Вот они как бы ситуативно пошли за Саакашвили, прошу прощения, и Вот мы помним события на границе, да, на польско-украинской, прорыв там, и потом вот события под Верховной Радой. Вот. Ну, я думаю, ничем это не закончится. Вот все, как говорится, разойдется. Хотя определенные уроки власть, я думаю, из этого извлечет. И все-таки, да, действительно, у нас очень много проблем еще и вот этим соотношением власти и общества, которые с разной скоростью двигаются к пониманию того, какой должна быть Украина. Ну вот, я думаю, все-таки выборы. Сейчас, кстати, проходят очень массовые выборы в объединенных территориальных громадах, так называемых, то есть в рамках децентрализации, реформирования местного самоуправления. Вот они показывают, в общем-то, довольно высокую степень сознательности нашего электората, наших людей. Все будет нормально.
Спасибо, Виктор Гиржов. Оставайтесь на связи, у нас еще есть время для беседы. А я хочу обратиться к Надежде Киворковой. Мы вот очень много говорим об Украине, и не только мы, но и все федеральные СМИ. И вот мне сказали коллеги, которые иногда смотрят федеральные СМИ, что там почему-то, когда говорят об Адаме Асмаеве, не говорят, что он обвинялся в покушении на Владимира Путина. То есть как бы исключена информация. Вот в связи с этим у меня такой вопрос. Как вам кажется, это потому, что Украина и Россия сильно отличаются друг от друга, и чем они отличаются, на ваш взгляд?
Подождите, это две разных темы. Давайте для того, чтобы разобрать обвинение в покушении на Путина, это нужно делать отдельную передачу, потому что это нужно разбирать, это абсолютный бред. И это,
это как аспект, который вот почему-то не упоминается на федеральных каналах, сказали мне коллеги, которые смотрят иногда.
Зато всякие другие федеральные ресурсы это активно очень юзают, я бы сказала. Что касается отличия Украины от России, вот даже в этой программе это просто очень видно. Вот мы все в той или иной степени, включая Аркадия, включая нашего второго эксперта, мы такие московские тяжелые очень люди, которые все время думают о государственности, о безопасности, о том, что нужно куда-то прийти, что-то построить. Украина отличается от России тем, что там вот этой государственности меньше, что там эту государственность можно ругать, ее можно обвинять, это можно высказывать. И это потрясающее качество, которого они добились. Это можно там. Здесь этого больше нельзя. Здесь можно только рассуждать о том, слишком ли мы что-то такое государственное построили, или вот нужно чуть-чуть там откатить. Но это мы так далеко отошли друг от друга, что между нами нет ничего общего. Украина – это то, что за свободу, а здесь – это то, что за какое-то государство. Это разные планеты, это разные планетарные системы.
И таким образом мы обречены на такое противостояние между Россией и Украиной, пока режимы
Я надеюсь, что все-таки что-то изменится здесь.
К лучшему.
Может быть, и к худшему, но главное, чтобы изменилось, а там уже как-то вырулят.
Спасибо. Юрий Анатольевич, а как вы считаете, действительно Украина так разительно отличается от России, и если да, то по каким параметрам?
Я бы немножко повременил с таким утверждением, потому что вот для систем, при которых смена режима происходит, еще первые годы не гарантирует, что все пойдет именно в ту сторону, в которую бы и вам, и мне бы хотелось пойти. Тут никакой гарантии, к сожалению, этого нету. Понимаете, мы знаем такие истории довольно много, когда идет всплеск. Кажется, что вот психология поменялась. Психология меняется очень медленно. Мировоззренческие позиции меняются очень медленно. И одним революционным порывом они не меняются. Я просто вам объясню, что если завтра, не дай бог, я не желаю нашим соседям никакого зла, у них резко ухудшится экономическая ситуация, вы видите совершенно другие настроения. К сожалению. Поэтому здесь вопрос, этот тяжелый период Украины, которая, похоже, встала на эту дорогу, она его сумеет пройти правильно, пройти, не пострадав от целого ряда угроз, которые на этом пути возникают. Тогда да. Тогда я готов это понять. Сегодня мне кажется, что это преждевременно, потому что есть целый ряд очень серьезных проблем, которые существуют в Украине, которые могут, к сожалению, сыграть отрицательную роль. Понимаете? Вот в чем проблема. И не вопрос... Не в том, мы государственники. Понимаете, любой народ строит свою национальность. Не бывает нации, построенной напротив. Не бывает таких наций. Это вот только революционный всплеск, он всегда против чего-то. А потом надо что-то создавать. Обязательно. И вот если вот эта схема создания чего-то не сработает, вот тогда никакие вот объединения против, они потом распадаются. Это, к сожалению, мы в России это пережили. Мы это пережили. Этот момент, когда все были против, все шло на подъеме, а потом, когда начали строить, оказалось, что все рассыпалось. Давайте на своем опыте учиться.
Да, вам прекрасно было, когда то, что вы называете, рассыпалось, нормально было. Другое дело, что когда рассыпалось, ведь оно же рассыпалось и в Украине тоже. И в отличие от того народа, который населяет российские просторы, украинцы просто снялись и поехали работать. Вот я была... Я много бывала в Украине в разные годы. Я помню 15 лет назад время, когда ты приходил в деревню, в село, и ты не мог понять, что здесь не так. А не так там было то, что там не было женщин, потому что все женщины были на работах. Мужчины, старухи, старики и дети оставались и ждали их. Были женщины, которые там работали... я не знаю, учительницами домашними, нянями, уборщицами в Европе, они не могли годами вернуться к своей семье, но они поехали, работали и присылали своей семье деньги. Когда началась вот эта волна революции, эти женщины вернулись, потому что изменилось.
А Янукович откуда появился? Янукович откуда появился?
Из Донбасса. Из Донбасса.
Нет, откуда он появился? Он что, его привезли в пакетике за границу сюда посадили?
Конечно. Украина прошла советский период вместе с нами, но Украина ближе к тому вот миру, куда, откуда дальше видны горизонты. Поэтому у них, поэтому у них
получилось. А вы дадите гарантию, что сегодня не появится второй Янукович? Вот я не дам.
Нет, то, что у них не построится Северная Корея, мне кажется,
нет, Северная
они
Корея
не позволят.
В России не построится.
Коллеги в студии, спасибо вам большое за дискуссию. У нас еще осталась минутка с небольшим. Я хочу обратиться к нашим коллегам в Киеве, вернуться к тому печальному событию, с которого мы начинали программу. Вопрос Аркадий Бабченко. Как вы считаете, раскроют это убийство?
Ну, я не знаю, сложно об этом говорить. Пока никаких таких больших... успеха, в общем-то, не было, и не раскрыто ни убийство Шеремета, ни Враненкова, ни Махаури, ни первое покушение на Адама с Аминой, хотя в этом случае человек еще живой. Но сложно говорить. Может быть, будет раскрыто когда-то, может быть, нет. Сейчас делать выводы пока невозможно. Это действительно пока сложное и серьезное преступление.
Спасибо, Аркадий. И прошу Виктора Гиржова завершить нашу беседу. Как вы считаете, что мешает раскрывать такие заказные громкие убийства? Все-таки смогут сработать украинские спецслужбы, в отличие, например, от российских, где тоже много нераскрытого?
Знаете, действительно сложно, потому что, первое, украинские спецслужбы все-таки немножко, на мой взгляд, отстают от российских, потому что убийства, которые происходят, теракты, я думаю, совершаются очень высокопрофессиональными специалистами. А это значит, что они тщательно готовятся, тщательно заметаются следы. Если там и найдут какой-нибудь заказчик, в смысле исполнителя, ну, и того могут убрать.
Спасибо, Виктор Гиржов. Я напомню, что на волнах Радио Свобода, на нашем сайте свобода.орг и на телеканале «Настоящее время» звучала программа «Лицом к событию». Мы говорили о том, что в понедельник была убита под Киевом Амина Акуева, жена обвиняемого в покушении на Владимира Путина Адама Асмаева. Нашими гостями были журналист Надежда Киворкова, доктор политических наук Юлия Несневич. И из Киева с нами были Аркадий Бабченко, независимый журналист, и политолог Виктор Гиржов. Вел программу Андрей Трухан. Всего вам доброго.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. с понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Контакты».